Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о доверии и любви Небесного Отца к Сыну и о власти, данной Отцом Сыну для выполнения задания Отца по осуществлению Божьего плана спасения людей. Дорогие слушатели! Этой проповедью я хочу прославить нашего Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа и обратить ваш взор снова на Господа Иисуса, нашего первосвященника, который любит нас неизменной божественной любовью. В Слове Божьем мы читаем в Колоссянах 3:17: «И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». Все через Иисуса Христа. Я хочу прославить нашего Господа Иисуса, а через Него нашего Небесного Отца, за Его чудесный план спасения погибших грешников. Хочу вам показать Его величие среди людей, подобным которых Он стал, снизойдя с небес, оставив Свою славу. Он был исполнителем Божьего плана спасения погибших грешников. Он, как и Небесный Отец, любит всех людей мира, хочет, чтобы все они спаслись для жизни вечной. Поэтому ценой Своей крови совершил на Голгофе искупление за всех людей мира. Он полюбил нас, когда мы были еще Его врагами. Своей божественной, неизменной любовью Он особенно любит всех искупленных, независимо от их поведения и даже от их хождения в плоти. Именно в этом и заключается Его долготерпение со всеми искупленными. Но люди, в том числе дети Божии, чаще всего любят тех, кто их любит. Редко можно найти среди детей Божьих таких, которые любили бы людей так, как этого требует Слово Божие. А именно любить своих обидчиков, тем более врагов, так, как Господь Иисус любит свое творение, людей. Недавно я говорил проповедь на тему «Тайна сии велика». Господь Иисус приглашает быть участниками строительства этой великой тайны вечности. Но Он хочет также, чтобы мы были участниками осуществления Божьего плана или Божьего проекта спасения погибших грешников сейчас, на земле, во время благодати. Небесный Отец является самым великим архитектором. Он приглашает всех людей на строительство согласно Его проектам. В отличие от проектов, совершаемых людьми в этом мире, Божий проект неизмеримо велик и не имеет конца. Это строительство будет продолжаться вечно. Эту возможность Иисус создал посредством абсолютного послушания Небесному Отцу, будучи в плоти на земле. Но в отношении этого послушания Святой Дух дает нам в послании к Евреям такие поразительные сообщения, в которые наш человеческий ум верит с трудом. В Евреях, глава 5, стих 8, читаем: «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию». Я думаю, что многие дети Божии, как и я когда-то, удивляются сообщению, что Господь Иисус, будучи в плоти, но будучи Богом-человеком, должен был через свои страдания научиться послушанию. В этом послушании мы читаем также, что при своем служении в плоти Он должен был стать совершенным. Евреям 5, стих 9. «И совершившись, то есть сделавшись совершенным, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». В русском переводе этот стих написан немного витиевато, но смысл его таков, что Небесный Отец сделал своего Сына через страдания совершенным. Вот мы и думаем. Все-таки интересно, ведь Иисус есть Бог, а Бог совершенен во всем. В отношении своего послушания Отцу Он сказал, привожу несколько примеров, Иоанна 4:34. Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Иоанна 5:30. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Иоанна 6:38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего Меня Отца». Уже Соломон пишет в Ветхом Завете в Экклесия 3:14. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает все в совершенстве, чтобы благоговели пред лицем Его». Это сообщение Святого Духа в книге «Экклесиаст» на все 100% применимо к делу Иисусу, которое Он совершил в служении Своему Отцу, будучи в плоти на земле. Но из послания евреям мы познаем, что этому абсолютному послушанию Небесному Отцу Иисус должен был научиться через школу страданий и на основании этого стать совершенным. Из этих высказываний Иисуса в Евангелии от Иоанна мы видим, чем являлось для Него выполнение воли Отца. Во всех Своих действиях и высказываниях Он постоянно подчеркивает Свою абсолютную зависимость от Отца. Он говорит и делает лишь то, что слышал и видел у Отца. Но, тем не менее, несмотря на абсолютное послушание Иисуса Своему Отцу, Небесный Отец провел Своего Сына через школу страдания, чтобы, во-первых, возвысить Его в более высокую позицию на небесах, чем до пришествия Его в плоти на землю. Об этом мы читаем в послании к филиппийцам, знакомый всем нам текст. Глава 2, стихи 6 по 10. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Во-вторых, с той целью Бог сделал это Сыном, чтобы Он, как первосвященник, имел сострадание к братьям и мог их лучше понимать». Евреям 2:17. «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Вы представляете, дорогие слушатели, какого милостивого, любящего и долготерпеливого первосвященника ходатая мы имеем на небесах перед Небесным Отцом? Но к выше приведенному тексту из послания филиппийцам, глава 2, стихи 6-10, предшествует стих 5, Филиппам, глава стих 5, «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Но это неправильный перевод, одно слово здесь неверно. Не чувствования должны быть в нас. А следует стих читать так, «Ибо вас должны быть те же мышления или то же помышление, какое было во Христе Иисусе. Мы также должны мыслить, как Иисус Христос, о детях Божьих, которые умертвили плотские желания и в духе следуют за Господом Иисусом, исполняя Его волю. Можно сказать, что они мыслят так же, как наш Господь Иисус. Еще одно дополнение к выше приведенному тексту из послания Филиппийцам 2, стихи 6 по 10, о пришествии Иисуса с небес на землю и Его возвращении с земли на небеса дает нам Святой Дух в Ефесянах, глава 4, стихи с 8 по 10. «Посему и сказано, вошед на высоту пленил плен и дал дары человекам. И вошед, что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес. Дабы, здесь опять написано, наполнить все. Что наполнить? Не наполнить, а исполнить все». То есть завершить Божий план спасения. Для того Он приходил на землю и вошел снова на небеса, чтобы завершить все, исполнить все. В этом тексте Святой Дух дает нам богатейшую информацию о том, как Господь Иисус открывался уже в Ветхом Завете своему народу Израилю. А апостол Павел цитирует это слово из Псалма 67, стих 19. В послании евреям Святой Дух говорит об этом же. Евреям 4:14. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, Иисус прошел все небеса и воссел одесную Отца на том небе, где находится Божий трон. Подумайте, дорогие слушатели, о том, сколько существует небес, и о их назначении». Итак, из сообщения Псалма 67, стих 19, который цитируется в послании евреям 4, стихи с 8 по 10, следует из этого псалма, что Сын Божий, наш Господь Иисус, должен снизойти с небес. Такое-то пророчество было. Должен снизойти с небес к людям на землю, и не просто на землю, но и в преисподние места земли, то есть через смерть на Голгофе в преисподнюю земли. Самое глубочайшее уничижение претерпел Господь Иисус на Голгофском кресте, где Он умер за грехи всего человечества. Небесный Отец возложил на Сына грехи всего человечества, сделав Его самым великим грешником, и над этими грехами Бог совершил суд гнева на Своем Сыне. Затем Отец воскресил Сына, вознес Его через 40 дней на небеса и через 10 дней излил на землю Святого Духа. Именно в этом мы видим завершение Божьего плана спасения людей, как написано в Ефесянах 4:10, «Вошед на высоту, дабы завершить все». А что мы читаем в Псалме 67:19? «Ты вошел на высоту, пленил плен». Пленил плен, принял дары для человеков, так, чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога. В этом стихе мы имеем не хронологичное перечисление фактов, а лишь логичное. Во-первых, о каком плене, который Господь пленил, говорит здесь Святой Дух? Обратимся к пророку Исаии, и нам все станет ясно. Исаии 49, стихи 24-25 читаем. «Может ли быть отнято у сильного добыча?» Этим сильным сатана был. «И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен?» Он был временно победителем над людьми, над Божьим творением. А вторая стиха гласит: «Да, так говорит Господь, и пленные сильным будут отняты». Сильным, более сильным, чем сатана. и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. На основании грехопадения Адама и Евы все люди попали в плен сатаны, и в течение порядка 4000 лет были его добычей, то есть до тех пор, пока Господь Иисус не снизошел на землю и умер на Голгофском кресте. На этом кресте Он избавил людей из плена сатаны. В нашем тексте это выражено словами: «Да, так говорит Господь, и пленные сильным, то есть более сильным, чем сатана, будут отняты, и добыча тирана, это сатана, будет избавлена». Иисус состязался с сатаной на Голгофе и одержал над ним и всеми властями тьмы триумф. Смотри Евреям 2.14, что касается сатаны, и Колоссянам 2.15, что касается всех демонов. Своей неповторимой победой на Голгофе Господь Иисус пленил плен, как мы читаем в Псалме 67.19. И дал дары человекам. Эти дары человекам заключаются в том, что своей кровью Иисус совершил искупление для всех людей мира и дал им возможность спастись для жизни вечной посредством благодати. Посредством этой благодати Он сделал возможным, чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога, то есть, чтобы многие из погибших грешников могли спастись для жизни вечной и пребывать в вечности с Господом. Вот это есть великий дар, великие дары человеком. Это милость, это спасение по благодати. И только после этого Господь вошел на высоту, то есть был вознесен Отцом на небеса. Но поскольку Бог является всезнающим и знает в начале, что будет в конце, то Он знал, что Его возлюбленный Сын проявит абсолютное послушание при выполнении Его плана спасения людей на земле. В выполнении задания Небесного Отца Иисус сообщает Ему в первосвященнической молитве в Иоанна 17, стих 4. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Именно поэтому Небесный Отец наделил Своего Сына всей властью, какую Он Сам имеет. Он знал, что Его Сын не спасует, не остановится на полпути, как бы трудно Ему ни пришлось, когда на Него обрушатся все эти страдания. Небесный Отец знал, что на Своего Сына Иисуса Христа Он может во всем и всегда положиться, как на самого Себя. Я перечислю основные упомянутые в Писании пункты власти, которые Небесный Отец наделил Своего Сына, и обсудим с вами коротко каждый пункт. Первый пункт. Перед вознесением на небеса, когда Иисус завершил на земле свое служение и наступило время прощаться со своими учениками, Он дал им последнее наставление в отношении их личного служения среди людей. В Матфея 28:18-20 читаем. «И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». В этих трех стихах Святой Дух дал нам очень много и важных информаций. Из них мы познаем три основных фактора. Первый. Что Господь Иисус пребывает со Своими искупленными во все дни до скончания века. Веришь ли ты, дорогой слушатель, в то, что здесь написано? если ты уже являешься Детем Божьим? Если да, то почему многие дети Божьи просят Господа Иисуса в своих молитвах? «Прибудь с нами», просят, «прибудь с нами». Такими просьбами они выражают недоверие Господу Иисусу и не верят, что Он обетовал быть с нами до скончания века, как здесь написано, то есть до конца времени благодати. Этим самым христиане огорчают нашего Господа Иисуса и выражают недоверие Ему. Второе. Далее мы познаем из этого текста, что Иисус обетовал как апостолам, так и нам, Его искупленным, идти и научать все народы Евангелию, соблюдать Его и крестить их во имя Отца и Сына и Святого Духа, то есть быть ловцами человеческих душ, быть духовно плодовитыми. И за это каждое дитя Божие должно получить в вечности соответствующую награду. Третье. И все это возможно только через тесную связь и общение с Господом Иисусом, которому Небесный Отец дал всякую власть на небе и на земле. Согласно обетованию, Господь Иисус пребывает с нами через Святого Духа. Следовательно, и мы имеем через Святого Духа силу и власть для служения Господу. Дополнительную и очень важную информацию в отношении вопроса власти, данной Отцом Сыну Своему, дает нам Святой Дух в Иоанна 3:35. «Отец любит Сына, и все дал в руку Его». В этом стихе под словом «все» имеется в виду не только вся власть, которую Отец дал Своему Сыну на небе и на земле, но и нечто большее. В послании евреям читаем о том, что Отец поставил Своего Сына наследником всего, то есть всего того, что имеет Небесный Отец. В большей части это касается вечности. В Евреях глава 1, стих 1, 2, читаем. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорит нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Этот факт Святой Дух символично подтверждает уже в Ветхом Завете, в Бытие 25, стих 5. Где читаем, «И отдал Авраам все, что было у него Исааку». Все станет ясно, если примем во внимание, что Авраам является прообразом Небесного Отца, а Исаак – прообразом Иисуса Христа. Поэтому и Иисус может сказать в Иоанна 16, стих 15, «Все, что имеет Отец, есть Мое». «Потому я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Но Иисус Христос не только Сам стал наследником всего, что имеет Отец, но Он сделал также сонаследниками всех искупленных, детей Божьих. Это является для нас, детей Божьих, очень радостным сообщением. В Римлянах 8, стих 17 читаем, «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу». Смотри также Галатам 4, стих 7. Мы с вами уже отметили, что в деле выполнения святого плана спасения людей на земле Небесный Отец целиком и полностью мог довериться и полагаться на Сына, так как знал об абсолютном послушании Сына вплоть до отдачи жизни на Голгофском кресте. Именно на этом и базируется любовь Отца к Сыну. Об этом Иисус Сам говорит в Иоанна 10, стих 17. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою». Теперь мы с вами знаем, на чем основана любовь Небесного Отца к Сыну. На абсолютном послушании, вплоть до отдачи жизни. Он проявляет к Сыну такую щедрость, такую доброту, что согласно Иоанна 3:35 мы читаем «Все дал в руку Его». все отдал, всю власть и сделал его наследником всего. Иисус же, зная, что Отец все отдал в руки Его, совершил омовение ног Своим ученикам, символично показывая им, как мы должны служить друг другу. Здесь не имеется в виду, чтобы мы физически омывали друг другу ноги, но чтобы смирялись друг перед другом и служили друг другу добрыми делами. Иоанна 13:3 по 5 стих. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Второй случай. О следующем этом пункте, в котором Отец дал Сыну власть. Читаем Иоанна 10:17. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». Но, тем не менее, несмотря на это сообщение в этом стихе, Слово Божие пестрит сообщениями, что Иисуса воскресил Небесный Отец. Привожу несколько из этих мест. Деяния апостолов 2:32. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Деяния апостолов 17:31. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного Ему же, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Судить вселенную. Итак, Римлянам 10 стих 9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Римлянам 6, стих 4. «Итак мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Противоречий в этом нет. И то, и другое верно. Небесный Отец воскресил Своего Сына. Это повествование является первичным, что Отец воскресил Сына. Но так как Иисус уже до основания мира добровольно принял на Себя миссию стать Божьим Агнцем и умереть за грехи всего человечества, то Отец дал Ему власть оставить на Голгофском кресте жизнь, когда искупление будет совершено, и снова взять ее. Именно этот факт Иисус называет заповедью, которую Он получил от Отца. О полном совершении этого искупления Иисус Сам сообщил в Иоанна 19, стих 30. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: „Совершилось“, и, преклонив голову, предал дух». В отношении передачи Отцом всей власти Сыну обратимся также к Иоанну 15, стих 15, и глава 16, стих 15. Сравним эти два сообщения. В первом сообщении Иисус говорит, в Иоанна 15, стих 15, «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всем, что слышал от Отца Моего». Сказал вам всем, что слышал от Отца Моего. Из этого высказывания Иисуса следует, что все, что Он говорит Своим ученикам, Он слышал от Своего Отца. От Себя Он ничего не добавляет. А в отношении Святого Духа Иисус говорит ученикам в Иоанна 16, стихи 13 по 15. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, как и Иисус не от себя говорил, а то, что от Отца слышал, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Но Иисус знает и сказал: «Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Третий пункт передачи власти, который Отец передал Иисусу. Об этом сказал также сам Иисус в Иоанна 17, стих 2. «Так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Значит, дал Сыну власть над всякой плотью. Под выражением «да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную» имеются в виду те люди, которые во время благодати в вере придут к Иисусу и позволят себя спасти для жизни вечной. Но главное из этого стиха следует: Отец дал Сыну власть над всякой плотью, то есть над всеми людьми мира сего. Причем от начала сотворения наших прародителей Адама и Евы и до конца жизни людей в плоти на земле, то есть до конца тысячелетнего царства. Как велика должна быть любовь Господа Иисуса и Его терпение к людям, чтобы на протяжении 7000 лет терпеть все то, что позволяют себе люди думать, говорить и совершать против своего Творца. Лишь в общих чертах и очень скупо сообщает нам Святой Дух о том, как сатане удалось развратить Божье творение до потопа. Мы даже приблизительно не можем себе представить размах этого развращения. К этому движется человечество и в настоящее время, и во время господства Антихриста во второй половине 70-й седьмины перейдет снова в апогею, в высшую степень развращения всего человечества на земле. Господь Иисус долготерпит все это, в то время как Он мог бы в одно мгновение превратить все человечество снова в прах, о чем читаем в Иове, глава 34, стихи 14 и 15. Если бы Он, то есть Господь, обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Значит, сердце его бьется для всех людей, и дышит он для всех. Только поэтому все мы, люди, можем жить. Вы представляете себе, дорогие слушатели, как велика должна быть любовь нашего Творца, Небесного Отца и Господа Иисуса, к Своему творению, чтобы терпеть все это развращение, неверие, сознательное богохульство, полное отступничество от Бога. А Отец Небесный долготерпит все это, потому что Он смотрит на людей через дорогостоящую кровь Своего Сына, долготерпит безбожный мир, пока последняя, предузнанная Богом до основания мира душа, которая так дорога в глазах Бога, будет спасена. Следующим четвертым пунктом власти, переданной Небесным Отцом Сыну, является власть прощать людям грехи на земле, людям, верующим в Него и приходящих к Нему с покаянием. В истории с расслабленным, которого его друзья принесли к Иисусу, чтобы он исцелил его, мы познаем из уст Иисуса, что ему дана власть прощать грехи людям. Лука, глава 5, стихи 20 по 24. «И он, видя веру их, сказал человеку тому: „Прощаются тебе грехи твои“. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Они так рассуждали, потому что не верили в Иисуса, что Он их Мессия, следовательно, и не верили, что Он Бог. Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ, «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал Он расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Смотри также Матфея, глава 9, стих 6. Пятый пункт. Власти, переданные Небесным Отцом Сыну, является жизнь вечная. Во-первых, Отец имеет жизнь в себе, поэтому Он и Сыну дал власть иметь жизнь в себе. Об этом читаем в Иоанна, глава 5, стих 26. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Поскольку Отец дал Сыну власть прощать грехи, то Он дал Ему также власть, чтобы Сын мог верующим в Него и приходящим к Нему с покаянием дать жизнь вечную, прощать грехи и дать жизнь вечную. Об этом Господь Иисус говорит в очень знакомом тексте в Писании, в Иоанна, глава 10, стихи 27 по 30. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей, Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего, я и Отец одно». Овцы, о которых мы здесь читаем, это те люди из Иоанна 17, стих 2, о которых написано, «Да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Иисус сказал, «И я даю им жизнь вечную», а ранее он объявил о себе в Иоанна 14, стих 6, «Я есть путь и истина и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Следующим пунктом власти, переданной Небесным Отцом Сыну, является праведный суд, который наш Господь Иисус совершит над всем погибшим миром, над всеми людьми, которые за время благодати не примут Иисуса в свое сердце. Хотя в Иоанна 3:17 и сказано, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Но это имеет силу только на время благодати. Я сообщаю вам это, дорогие слушатели, чтобы вы не искали в Писании противоречий. Ибо в противоположность сообщению в Иоанна 3:17 мы читаем в Иоанна 5:27-30 следующее. «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, отделавшие зло в воскресение осуждения». «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». На этом тексте сегодня закончим, продолжим в следующий раз.